Итак, сегодня мы будем изучать третью Мишны второй главы. И это слова Раби Шимона. И что же говорит Раби Шимон? И я хочу вас предупредить, что это говорит Раби Шимон бар Йохай. Величайший еврейский мудрец, ученик Раби Акивы, через которого мы получили все то, что называется Тайная Тора. Книга Зоар и величайшее открытие, на которых основано знание, которое человек не может получить, просто изучая Тору. Это называется получение, это называется Каббала. Это то, что Моше Рабейну, наш учитель Моше, получил с горы Синай, и то, что получил разрешение раскрыть в мире своим ученикам Раби Шимон бар Йохай. Итак, на какие три части делится Тора? Есть письменная Тора, есть устная Тора и есть тайна. И это вот как раз то, что имеет отношение к этому третьему уровню. И, несомненно, весь Талмуд наполнен высказаниями Раби Шимона. И вот это Мишна, но мы еще об этом поговорим, как делится на три части Тора. Да? Итак, что же сказал Раби Шимон? Шлоша шеахлу аля шулхан эхат, вэлло амру алав диврей Тора, кейлу ахлу мизивхей метим. Итак, сказал Раби Шимон, если трое сидели за трапезой и не говорили о Торе, то как будто они ели от жертв, принесенных мертвым. И так сказано у пророка Ишаяу, все столы, имеется в виду идолопоклонников, наполненные отвратительным блевотины, без маком. Сказано впрямую «бли маком». И маком – это одно из имен Творца. Маком впрямую – это перевод «место». И учат наши мудрецы. Мы так думаем «место». Ну, вот есть синагога, есть свитки Торы в ковчеге. Ну, вот там Творец. А мы выходим из синагоги и живем как. Поэтому не говорите, что у Творца есть место в мире, но Он является местом мира. То есть Творец – место мира. И это переворачивает наше представление. Ведь другие народы, вот там, где их капище, там, где их это поклонение, там Творец. Всю неделю буду делать, что хочу, пойду куда-то туда, поставлю свечку, дам какую-то, какие-то деньги, все очистился. Место, то есть мир находится в Творце. А если трое евреев сидели и не говорили во время трапезы слова Торы, то это место без места. То есть как место, где находятся идолопоклонники, которые без Творца. И так дальше. «Аваль шлоша шахлу аля шулхан эхат, ваамру алав диврей Тора, кило ахлу мишелхано шель маком». Баруху. Но трое, которые сидели и говорили во время трапезы слова Торы, как будто они ели перед Творцом. И так написано у пророка Хизкияу: «Вейдабер элай зе шулхан ашер лифнешем». И сказал он мне: «Вот стол, который перед Творцом». Итак, первый вопрос, который мы должны задать. Ну а что, когда двое сидят или один сидит? Ведь до этого мы учили, что это не было местом, где собираются насмешники, если нет слов Торы. Почему именно трое? И здесь особенная есть вещь. Трое, когда вместе договариваются о трапезе, вместе трапеза – это только трапеза с хлебом. Когда они вместе едят, в конце они должны произнести зимун, приглашение, особенное установление, как произносится благословение после еды, когда едят трое. Именно трое. И почему же сказан следующий вопрос? Шлоша шеахлю, которые уже ели, которые уже, почему прошедшее время, сидели за трапезой, а не сидят. И отсюда учится закон, который приводит Шулхан Арух, что во время еды человеку запрещено говорить. То есть он что-то может ответить, но он не может говорить то есть много говорить, потому что может попасть еда в его дыхательное горло. И поэтому, когда говорят, после завершения трапезы. Так вот, если они сидели и не говорили слова Торы, то как будто они ели перед идолами и ели от мертвого. И это то, что говорится о жертвоприношениях перед идолами, и это сказано в Торе, и прилепились они к Баал-Пеору и ели от жертв, приносимых мертвым, потому что идолы называются, глаза есть у них, уши есть у них, рот есть у них, глаза есть у них, но они не видят, уши есть у них, но они не слышат. Поэтому называется идолопоклонство «Элохим Ахерим», как бы божества чужие, объясняет Раши в том же месте. Они чужие для тех, кто им служит. К ним взывают, но они не слышат. К ним приносят, но они не... Вы понимаете? То есть, как будто ели перед мертвым. А мы с вами уже говорили, что это такое служение Баал-Пеору. Когда человек, отправляя свои естественные надобности, это и есть служба перед Баал-Пеором. И один из больших мудрецов предыдущего поколения, он говорил, что все учение Дарвина – это и есть современное поклонение Баал-Пеору. Потому что если человек произошел от обезьяны, он никому ничего не должен. Он произошел от этой покалеченной обезьяны, он такой умный, кончил 2 университета, он может вести себя как самое последнее животное. Ешь, пей, завтра умрешь. Обезьяна, вы понимаете? А если мы произошли от первого человека, от Адама, которого сотворил Творец, тогда это что-то другое. И поэтому, чем дальше мы от произведения рук самого Творца, тем мы ниже на ступень. Здесь же от обезьяны, помните, в советских учебниках было вот эта самая обезьяна, которая начинает постепенно выпрямляться, хватается этот молот, бьет по наковальне, строит светлое будущее, отправляет Гагарина в космос. И в наше время, в 60-х годах, говорилось, что Гагарин был в космосе, летел по небу и никакого Бога не видел. И какой-то ребенок в школе сказал, только чистые сердцем могут видеть Творца. Хотя множество было публикаций, что что-то такое он там видел, и это было причиной того, что он так трагически погиб. Но мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что человек, трое, которые сидели, ели и не произносили слова Творца, были маком без Творца. Потому что едят и пьют. Это вот то, что ешь, пей, завтра умрешь. И не вспоминают того, кто посылает им еду. Ну как, они же сказали, помыли руки, сказали амоци леха минаарец, достающий хлеб из земли. А дальше есть, пить. Потому что у меня рецепторы на языке хотят вкусное что-то ощутить, у меня желудочный сок выделяется. То есть, как бы в этот момент, это вспоминается известный хасидский анекдот. Приходит какой-то человек, ему еду, ставит еду хозяйка и спрашивает, скажите, пожалуйста, а вот вы из такого-то местечка, а вот скажите, такой-то Рэб Борук жив, как у него? Он мертв. Дальше. А тетя Хася? Она мертва. А Рэб Зел? Он умер. Эта бедная женщина говорит, как умер, все, я ничего не слышала, все. Когда я ем, для меня все мертво. Вы понимаете, это человек, который ест только чтобы набить свой желудок и только-только, чтобы дать пищу своему телу. Но ведь что такое человек? Это то, что написано в Шулхан Арухе. Это удивительное, чудесное творение, когда соединяется душа, которая пришла из самых высших духовных миров, и материальное тело. Тогда вот когда отделяется душа от материального тела, тогда это стол, наполненный блевотиной, как перед идолами, как перед Баал-Пеор. Баал-Пеор – это то место, где люди ходят по естественным надобностям, когда они… Это то, что называется… Многие люди думают, откуда… на жаргоне лагерном в тюрьме вот это место, где идут опорожняться, называется параш. Потому что афрашот – это выделение. И это, вы понимаете, люди, которые знали язык Торы, и, может быть, когда-то даже учились, вот это был в основном воровской жаргон, он, может быть, на 30-40% наполнен ивритскими корнями. Шмон, что такое? Это на воровском жаргоне это проверка, обыск. Потому что в Шмоне именно в 8 часов в одесской тюрьме проводили обыск. И так далее, и так далее. Шабашка. И я не буду останавливаться на этом, но мы понимаем, почему это еда перед Бааль-Пеором. Идем дальше. А если они после того, как трое именно ели, когда они собрались вместе, не один, не два, а вместе собрались, значит, что-то их объединяет. И тогда после этого они говорили слова Торы. Тогда это как будто жертвенник, на котором принесены жертвы, как было в храме. Ведь странная вещь, как приносилась жертва. Часть, например, жертва шламим. Часть ее сжигалась на жертвеннике, часть ее давалась тому, кто ее принес, а часть ее должен был съесть коэн. И что же это такое? В этот момент, когда коэн ест, скажем, это часть жертвоприношения. Потому что когда едят в особенной святости, тогда это животное превращается в что? В служение Творцу. И это одна из тайн. Но что это такое? Почему? И это объясняет Рамбан в начале книги Ваикра. Он говорит, он спорит с великим своим предшественником Рамбамом, Раби Моше бен Маймоном, который говорит, почему евреи получили указание о принесении жертв. Потому что в Египте они приносили жертвы идолам. Сейчас для исправления они приносят жертвы во имя Творца. Ничего подобного. Очень остро полемизирует с Рамбамом Рамбан, Раби Моше бен Нахман. И он говорит, посмотри, до всякого Египта первую жертву принес Адам, Каин, но Ной. Все это было до Египта. И поэтому он объясняет очень важную причину жертвоприношения. Когда в храме приносилась жертва, это на самом деле, когда человек приносит жертву. Приносит барашка или быка, и он видит, как его режут, как кровь его собирают, брызгают на жертвенник, разделяют эту тушу, берут этот жир, тук, сжигают его. Он понимает, что все это должно было бы быть с ним самим. Грехоочистительная жертва, хатат. И тогда человек раскаивается. Но обязательно было и возливание вина, и оливкового масла, и даже соль. То есть, что мы видим? Все четыре уровня, из которых состоит мир. То есть, неживая природа, соль, растительный мир, это оливковое масло или вино, и, наконец-то, животный мир, животное, это которое приносится на жертвенник. Но есть еще одна часть. Часть жертвы, которую съедает коэн, это тоже имеет отношение к приношению перед Творцом. И сказано в Талмуде, что был один человек, такой коэн, он был очень большой, он везде, где оставалось как что-то, он доедает, и его прославляет Творец. Почему? Он ест не потому, что он голоден, а потому, что через это поднимается жертва. А представьте себе, жертвы, во время которых левиты должны были играть на музыкальных инструментах и петь. Объясняется, что когда человек попадал в храм, что это запах благовонный, благоуханный перед Творцом. Режут животных, сжигают мясо. Это вы представляете себе, какой паленый запах должен быть? А сколько крови там? До того, как очищался храм, там крови могло быть до щиколотку. И вот это благовоние, потому что через это человек сокрушал свое сердце и приближался к Творцу. Курбан, жертва, лякрив курбан, принести жертву, коров, близость. То есть грехи, которые совершил человек, они отдалили его от Творца. Он приходит в храм, и он приближается к Творцу. Когда он видит все то, что было, почему он совершил такой грех? Кровь ударила. Или жир, вот который тук на его желудке. Вот это причины, по которым он отказался от исполнения воли Творца, нарушил, отодвинулся от него. Сейчас, благодаря тому, что он попадает в это место, в храм, он приближается к Творцу. Так объясняет Рамбан смысл всех жертвоприношений. Так вот, те, которые сидят за столом, они ели и пили. Но вот они говорят слова Торы, они присоединяют свое тело и душу к источнику, который послал их в этот мир. И так сказано, как будто это стол перед Творцом. А это стол перед Творцом, это говорится о жертвеннике в храме. Я задам вам вопрос. Известно, что многие получали пророческий дар, находясь в храме. Йона бен Амитай. Йона, пророк Йона, которого проглотил кит, который не хотел идти в Нинве, чтобы учить их о том, чтобы они раскаялись. Он получил пророческий дар, когда он находился в храме. В праздник Суккот у вас время возливания воды на жертвенник. Так вы понимаете, это особенное место. Наши мудрецы говорят, там, где небо и земля целуются, соединяются. Это место храма. По-другому, именно там, в Ковчеге Завета, между двумя крувим, на русском переводится как херувим. Керубия, как мальчик, как маленький ребенок, как два, один как девочка, один как мальчик. Вот оттуда слышал голос пророческий Муше. Так вот, на протяжении тысячи лет было пророчество в еврейском народе. И вот там, когда мы находились в первом храме, где были 10 чудес, которые отменяли все законы физического мира. Вот там, как будто с нами находилась гора Синай. Уже во втором храме не было ни Ковчега Завета, не было явного присутствия Творца, не было этих чудес, которые были в первом храме. Так вот, это то, что делают люди, которые сейчас, после разрушения храма, они сидят, и сказано, что стол человека, за которым он ест, это как жертвенник перед Творцом. И это то, что говорится. Каков же этот стол? Это стол во время трапезы, на котором произносятся слова Торы. И еще говорили мудрецы, когда существовал храм, жертвенник искупал каждого еврея. А сейчас это стол, за которым человек ест. Он искупает его. Итак, мы понимаем слова, то есть мы начали понемногу, по чуть-чуть постигать, что же, чему же учит Рабби Шимон бар Йохай. Но давайте вспомним. Написано так в Вавилонском Талмуде, в трактате Брахот, что Рабби Шимон бар Йохай говорил, что человек должен постоянно заниматься Торой. И он приводит строчку из Йошуа бен Нуна, «Вэльной муж сефер Тора азэмепиха, чтобы не отошла книга Торы этой от твоих уст». Что, можно понять буквально? Да, буквально, постоянно. А как же написано «Вэасавта деганеха» и «собери свой урожай»? Говорит Рабби Шимон. Может быть, человек собирает свой урожай, он пашет, когда надо пахать, он сеет, когда сеет, он женает, когда надо женать, он провеивает, когда есть ветер. Тора, что будет с ней? Поэтому постоянно он должен только заниматься Торой. А кто же будет? Это часто люди задают вопрос. А что будет со всем народом Израиля? Все будут учить Тору, бу-бу-бу, бу-бу-бу. А кто будет охранять границы? Кто будет обрабатывать хлеб? Отвечает на это Рабби Шимон. Придут другие народы и будут пасти твой скот. Если же ты не исполняешь волю Творца, ты, тот, кто мог постоянно изучать Тору, занимаешься собиранием урожая, этим ты нарушаешь волю Творца. Но возражает ему Рабби Ишмаэль и говорит, многие, можно понять эту строчку не буквально, то есть, чтобы Тора управляла всеми твоими будничными делами. И в конце Талмуд говорит, многие пробовали, как Рабби Шимон бар Йохай, и у них не получилось. Многие пробовали, как Рабби Ишмаэль, и у них получилось. Так что же, Раби Шимон бар Йохай не прав? Раби Ишмаэль прав? Нет. Объясняет это Тосфот, что вот такие цельные праведники, как Раби Шимон бар Йохай, если бы они собирали урожай, это было бы нарушение воли Творца. И поэтому, если есть единицы, которые могут полностью посвятить себя изучению Торы, это величайшее достижение. Но многие не могут так. И тогда, чтобы Тора управляла их будничными делами. Больше того, Рав Хаим из Воложина, ученик Виленского Гаона, говорит, что даже когда человек занимается своими будничными делами, он должен быть связан с Торой. Он постоянно повторяет Тору. И это то, что я рассказывал вам, что один мой хороший приятель, друг, Рав Ицхак Зив, он увидел, как Рав Ицхак бежит по дороге. И он остановил свою машину, он ему бибикал. Когда он побежал за ним, он увидел, он все время повторяет Мишнайот. То есть, когда он в дороге, у него нет времени на другое, он посредине какого-то дела, он всегда связан с изучением Торы. И в качестве примера я хочу вам привести одну историю, которую рассказал Хофец Хаим. Хофец Хаим, вы знаете, это Рав Исраэль Мейер Акоин из Радина. Он многие вещи объяснял через притчу. И вот он рассказал про одного человека. Один простой земледелец, назовем его Яник, он жил в своем маленьком местечке и никогда не попадал в большой город. Но однажды он услышал, что есть что-то такое особенное, то, что называется поезд. И он пришел, и он собирал долго деньги. И он добрался до ближайшей железнодорожной станции и подошел к кассе. И вот он сказал, мне надо поехать в Краков. И спросил его кассир, в каком классе вы хотите ехать? Он говорит, не знаю. В первом классе? Он сказал, хорошо. И он выложил всю сумму, которая необходима, и вошел в поезд. Но он не знал, куда идти, где там, какой класс. Он вошел в поезд. И достал из кармана монеты, взял билет, и вдруг раздался пронзительный гудок, и, значит, он настолько был зачарован вот этим железным конем, поездом. И он зашел в поезд, и через какое-то время, через несколько минут, раздался еще гудок, и поезд тронулся. Сердце этого Яника билось в такт со стуком колес. Поезд мчался все быстрее и быстрее. За окном мелькали поля, луга, овраги. Он сидел, прижавшись к окну лицом, и испытывал величайшее наслаждение от каждого проносящегося мгновения. Но внезапно открылась дверь, и вошел в вагон кондуктор. «Приготовьте ваши билеты», – громко объявил он. Он, этот Яник, озабоченно оглянулся. Все пассажиры шарили по карманам и доставали билеты. К своему ужасу он увидел, что все пассажиры держат в руках синий билет, в то время, когда у него был билет белый. Как же поступить? Показать свой билет, и будь что будет. Или, чтобы избежать неприятностей, лучше спрятаться где-то и спрятать этот билет в карман. Пассажир, который сидел напротив него, он заметил его растерянность, и он спросил, у тебя нет билета? Не беспокойся, спрячься у меня под скамейкой до тех пор, пока кондуктор не уйдет из вагона. Он чуть подвинулся, и Яник залез под лавку. И я тебе скажу, когда тебе можно будет вылезать, пообещал этот пассажир. Но так как Яник был не очень опытный в этих делах. Он залез под лавку, и как бы тело его было там, но его сапоги торчали из-под лавки. И, конечно, кондуктор его заметил и громким голосом сказал «Вылезай немедленно!». И он, растерянный, вылез и с замиранием сердца ожидал, что будет дальше. «У тебя нет билета, а?» – грозно спросил кондуктор. И впился в него гневным и пронизывающим до костей взглядом. «У меня есть билет, но он не синий». «Так у тебя есть билет?» С людоедской усмешкой произнес кондуктор. «Что ж, давай на него посмотрим». и с великой опаской Яник достал из кармана белый билет и протянул его кондуктору. Ого! Да это же билет в первый класс! Удивленно сказал кондуктор. Где ты его взял? Я его купил на вокзале за 4,5 злотых. Дрожащим голосом ответил Яник. Ты купил его на вокзале, а затем спрятался под лавку в вагоне 3-го класса? Недоверчиво спросил этот проверяющий. С таким билетом ты мог бы сидеть в меблированном купе, развалившись в мягком кресле, и смотреть через большое, протертое до блеска окно, на стекле которого не было бы ни одной пылинки. Почему же ты здесь? И этим примером Хофец Хаим хочет сказать. Мы с вами, те, кто стояли у горы Синай 3321 год тому назад, и в наших душах запечатлелось то, что видели наши глаза и слышали наши уши. Ведь сказано, все души всех евреев, которые должны в будущем родиться, были там у горы Синай. И даже тех, кто примет в будущем еврейство, всех праведных геров. Так как же мы? Занимаемся всем, чем угодно. Самые большие специалисты в физике твердого тела и в географии мира. И самые большие археологи, и, естественно, самые же большие специалисты русского языка, по русскому языку и русской литературы. И так во всех странах, где мы рассеяны. Но главное, то, что дает нам право на приобретение, на то, чтобы мы сидели в первом классе, на то, чтобы мы, даже когда мы едим, а особенно когда мы собираемся втроем, мы можем говорить слова Торы, и тогда этим мы исполняем назначение, ради которого Творец нас послал в этот мир. Мир существует. Есть множество людей в мире, которые заняты тем, чтобы мир продолжал существовать. Ведь если бы я сам должен был сеять лен, дальше его отбивать, даже ткать его, делать, шить себе рубашку или строить фабрику, чтобы произвела хотя бы одну ручку, или печатные машины, чтобы они печатали книги, никогда бы я бы не имел даже одной минуты для того, чтобы открыть книгу Торы и прочитать даже первое слово из Торы «Берешит». Так вот, это то, что учит великий учитель еврейского народа, Раби Шимон бар Йохай. Когда собираются 3 еврея, и когда среди них есть слова Торы, которые их объединяют, которые делают их теми, ради которых сотворен мир. Тогда Творец находится среди них и слушает их. Когда один человек произносит «Беркат Амазон» – благословение после еды, это и есть слова Торы. Но когда собирается втроем, обязательно в конце трапезы они должны, чтобы были произнесены эти слова Торы, которые поднимают всю эту трапезу и превращают ее в трапезу перед Творцом, в жертвенник перед Творцом. А есть комментаторы, которые говорят, когда собирается трое – это должна быть трапеза мицва. Это во время трапезы, после совершения обрезания, свадьбы, завершения трактата. Это называется саудат мицва. Так вот, человек, который обдуманно живет в мире, который помнит, что у него билет в первый класс, он не будет залезать под лавку в 3-м классе. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.